Свобода. В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Его ведут Ольга Эдельман и Владимир Торц. Этим летом довольно много говорили о 50-летнем юбилее Московского фестиваля молодежи 1957 года. Для советских людей это было огромное событие, и фестиваль стал одним из самых ярких явлений оттепели. Ну, действительно, в закрытый до того Советский Союз приехали тысячи иностранцев. И советские люди столько нового за эти фестивальные дни увидели и услышали. Неудивительно, что фестиваль запомнился как нечто совершенно особенное. Но, заметьте, обычно вспоминают о том впечатлении, которое фестиваль оставил у советских людей, у москвичей. Что они узнали, кого увидели, какие моды переняли, наконец. А те иностранные гости, побывавшие в Москве, они-то что увидели? Вот об этом мы и поговорим сегодня. И поговорим мы о госте фестиваля совершенно особенном. До сих пор не очень-то известно, что в составе одной из делегаций на фестиваль в СССР приезжал некий начинающий латиноамериканский журналист. Да и приехал-то он не как журналист, а под видом участника фольклорного ансамбля. Звали этого молодого тогда человека Габриэль Гарсия Маркес.
El pueblo comandante que sigue la voz de acero de tu fusil encendido por el continente entero.
Было бы, конечно, интересно найти в наших архивах какие-то документы, описывающие пребывание Габриэля Гарсия Маркеса в Советском Союзе. Но, увы, пока мои поиски особым успехом не увенчались. Дело в том, что в подготовке фестиваля 1957 года не участвовали организации, традиционно ведавшие иностранцами как интурист. Эти организации вели обычно свою внутреннюю документацию, представляли к иностранцам сопровождающих, переводчиков, которые заодно следили, чтобы приезжие не увидели лишнего. Сопровождающие писали подробные отчеты. Но в 1957-м ничего этого не было. Все организовывали по линии комсомола.
Ну и госбезопасность, конечно, не дремала, однако эти архивы пока недоступны.
Возможно, поиски в архивах ЦК ВЛКСМ что-то дадут, хотя, скорее всего, дадут немного. Ну, найдем мы имя Гарсия Маркеса в каких-нибудь списках. Слишком много на фестиваль приехало гостей. За каждым с той тщательностью, как это обычно делалось, не уследишь.
Так что архивных находок в данном случае нет. Пока, по крайней мере. Но все же мы решили поговорить обстоятельно об этой поездке. Потому что после нее Маркес написал очерк «22 400 000 квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы» о своих впечатлениях. В советское время этот текст, естественно, в СССР не публиковался. Да и позднее широкой известности не получил.
Более того, и у себя на родине Маркес смог его опубликовать только где-то через год. Видимо, взгляд его на вещи не попадал в тогдашнюю публицистическую волну.
Мы сегодня поговорим о Маркесе в СССР. Его очерк теперь переведен и доступен русскому читателю. Но тут тоже есть о чем подумать и поговорить. Наш собеседник сегодня – профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн. Нашим слушателям он знаком как специалист по иудаике. Однако прежде чем заняться этим предметом, он успел стать специалистом по латиноамериканской литературе, переводчиком на русский Борхеса и исследователем Маркеса. И прежде всего я попрошу Йоханана рассказать, кем был тогда, в 1957 году, Гарсия Маркес. Каких убеждений он придерживался? Он был тогда правым, левым, идеалистом, скептиком. Словом, с каким, ну, идейным, что ли, багажом, с какими ожиданиями, на ваш взгляд, Йоханан, Маркес приехал в СССР? И зачем он туда приехал, собственно?
С вашего позволения, начну с конца. В СССР его привело любопытство. Гарсия Маркес и тогда, и позже был человеком любопытным и любознательным. В то время он учился на курсах кинематографии в Италии и мечтал стать сценаристом. В свободное время он разъезжал по Европе. Жил он на гонорары, которые он получал из колумбийских газет «Эль Спектадор» и «Эль Эральдо». И жил он на гонорары, пока диктатор Рохас Пинилья не закрыл оппозиционные газеты. Гарсия Маркес остался без заработной платы. Ему редакция выслала деньги на обратную дорогу в Колумбию. Но Гарсия Маркес подумал, зачем ему ехать обратно в Колумбию под диктатуру, не лучше ли посмотреть Европу. И он поехал во Франкфурт. Во Франкфурте он встретился с членами колумбийского фольклорного ансамбля и сказал им: ребята, давайте вы меня привезете в СССР, вы же едете на фестиваль, вот я буду как бы среди вас членом фестивального ансамбля. И таким образом он контрабандой привез себя в Советский Союз. В то время Гарсия Маркес, как и практически все латиноамериканские писатели, будущие эмигранты, был левым. Вообще в Латинской Америке правыми считаются диктаторы и армейские генералы, тот же Рохас Пинилья. А Гарсия Маркес был левым не только по политическим убеждениям, но и по своим чисто человеческим связям. Скажем, в 1950-х годах в Каракасе Гарсия Маркес познакомился и подружился с высоким молодым человеком, книгочеем, который непрерывно рассуждал о литературе. И Гарсия Маркес рассказывает, что единственной безуминкой этого человека было то, что он ходил по всем каракасским кафе и убеждал своих собеседников помочь ему с деньгами на покупку яхты. Он говорил всем, что вот революция на Кубе упирается в вопрос о яхте. Дайте мне денег. Естественно, что этим человеком был Фидель Кастро. Гарсия Маркес подружился с ним на всю жизнь и был привязан к нему тогда и привязан к нему сейчас. Я думаю, что именно из этих соображений Гарсия Маркес живет на Кубе, где он преподает кино. Но, как это бывает у больших художников, тексты Гарсия Маркеса умнее его самого. И поэтому его дружба с Фиделем Кастро и Гарсия Маркесовские рассуждения о социализме, весьма позитивные, имеют мало общего с его текстами.
Итак, Маркес едет в СССР. Едет на поезде вместе с другими делегатами. Причем несколько раз отмечает, что они едут в числе последних. Основные поезда с делегатами прошли уже неделю назад. То есть тот шквал приветствий, который на них обрушивают на всех станциях, это не от новизны ситуации. На этих станциях уже повидали немало таких составов. Советскую границу они пересекали перед станцией ЧУП. Пограничники выросли среди степи так внезапно, что Маркес удивлялся, откуда они могли взяться. Предположил, что здесь где-то есть подземная казарма. И вообще отметил, как тщательно охраняется советская граница. Я цитирую: «Это единственная граница в Европе, где предпринимаются подобные меры предосторожности».
Поезд прибыл ровно в 9. 11 минут спустя, точно по расписанию, по станционному громкоговорителю прозвучал гимн, и состав тронулся, провожаемый взмахами платков с балконов и возгласами прощания. Вагоны советских поездов самые комфортабельные в Европе. Каждое купе – удобное отделение с двумя постелями, радиоприемником с одной программой, лампой и вазой для цветов на ночном столике. Все вагоны одного класса. Дешевые чемоданы, узлы с поклажей и едой, одежда и очевидная бедность людей не сочетались с роскошными и тщательно прибранными вагонами. Возможно, организация железнодорожного движения была налажена так, чтобы поразить делегатов, но вряд ли. Были более существенные вещи, изумлявшие западных гостей, и, тем не менее, их не скрывали. Например, радиоприемники с одним единственным переключателем, только московская программа. Радиоприемники очень дешевые в Советском Союзе, но свобода пользования ими ограничена. Можно либо слушать Москву, либо выключить радио. Понятно, почему в Советском Союзе поезда – настоящие отели на колесах. Человеческое воображение с трудом может осмыслить такие необозримые просторы. Есть лишь один возможный способ жизни в поездах, могущий уберечь от психоза, от безнадежности, возникающих от подобных расстояний и такого количества ничем не заполненного времени, и, как следствие, от самоубийства. Находиться только в одном разумном положении – горизонтальном.
Гарсия Маркес и другие делегаты фестиваля, его спутники, ехали в Москву через Киев.
В В Киеве устроили шумный прием с использованием гимнов, цветами и знаменами, и всего с несколькими словами на западноевропейских языках, свежеразученными за 15 фестивальных дней. Однажды мы попросили показать, где можно купить лимоны, и, словно по мановению волшебной палочки, со всех сторон на нас посыпались бутылки с водой, сигареты, шоколад в фестивальных обертках и блокноты для автографов. Когда поезд тронулся, мы обнаружили, что на рубашках не хватает пуговиц, и было непросто войти в купе, заваленное цветами, которые бросали через окно. Казалось, мы попали в гости к сумасшедшему народу. Даже в энтузиазме и щедрости он терял чувство меры.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Полвека назад в Москве произошло событие, запомнившееся надолго – фестиваль молодежи и студентов. Среди гостей фестиваля был тогда молодой журналист Габриэль Гарсия Маркес. Он потом опубликовал очерк о своих путевых впечатлениях. Главное, о чем говорит Маркес, это советская грандиозность, огромность, преувеличенность всего – в том числе и реакции советских людей по отношению к приезжающим, их гостеприимство. Второй мотив – замкнутость Советского Союза и проистекающие из нее особенности советского мировосприятия.
Ну вот тут, Оля, я бы отметил, что от многих других записок путешественников взгляд Гарсия Маркеса отличается впечатляющей точностью, верностью наблюдений и, в общем, непредвзятостью. В том смысле, что он, похоже, ехал не найти подтверждение своим уже заранее существовавшим мнениям, но был готов видеть, наблюдать. Он вроде бы не сторонник марксистского подхода, но и особой охоты с ним спорить у него нет. Он просто отмечает, как рассуждают находящиеся в плену этого подхода люди.
В украинских селах мы видели овощные базары, длинные деревянные прилавки, которые обслуживали женщины в белых халатах и белых платках на голове. Ритмичными и веселыми возгласами они привлекали внимание к товару. Я решил, что это фольклорные сценки по случаю фестиваля. В сумерках поезд остановился в какой-то деревне. Мы вышли поразмяться, пользуясь тем, что нас никто не встречал. Подошел юноша и попросил иностранную монету. Остался довольным и последней пуговицы с моей рубашки и пригласил нас на рынок. Парень объяснил, что здесь продают колхозный урожай, и с законной гордостью, но со слишком явным политическим умыслом подчеркнул, что женщины не конкурируют друг с другом, поскольку товар – коллективная собственность. Я возразил, что в Колумбии все происходит точно так же. Парень пропустил мои слова мимо ушей.
И вот еще один момент, который у Маркеса присутствует, ненавязчиво, как бы фоном. О неком сходстве колумбийской действительности и советской действительности. Он едет по Украине и нет-нет да заметит, что в сущности, хоть и другая сторона земного шара, но все так похоже. Крестьяне, деревня, скудость жизни, сельский рынок. Он и Москву именует самой большой в мире деревней. Я обращаюсь к нашему собеседнику, профессору Йоханану Петровскому Штерну. Такое впечатление, что Маркесу удалось очень верно схватить дух, какую-то суть советской жизни. Поэтому его очерк ничем не напоминает развесистую клюкву многих иностранных наблюдателей. Остается впечатление, что Маркес по русскому присловию «все понял». Понял в каком-то своем специфическом и глубинном смысле. У него СССР – это этакая огромная Маконда, о котором тогда еще Маркес не написал. Это же ведь характерно для маркесовских образов пространства. Место, с одной стороны, оторванное от остального мира, отдаленное, с другой, там все слегка преувеличено, фантасмагорично. Дождь, например, идет несколько лет. То есть мы видим действительно некое важное совпадение.
Не помню украинских или российских дождей длиной в несколько лет. Даже при Щербицком не было такого безобразия. Дело не в том, что украинские села похожи на колумбийские деревушки. Дело в том, что Гарсия Маркес объемно мыслит. Он как бы сравнивает реальную действительность со всевозможными образами и символами этой действительности. Он сравнивает наблюдаемую жизнь с тем, как эта жизнь воображает себя в прошлом, настоящем и будущем. Он, скажем, видит нищие деревеньки, видит плохо одетых людей, видит провинциальный мирок, отгороженный от цивилизации. И рядом огромные плакаты вождей, розовощеки колхозницы, энтузиазм миллионов на плакатах монументальной пропаганды. в одном из ранних рассказов, написанных после 1957 года, после Гарсия Маркесовского визита в СССР, некий колумбийский сенатор приезжает в приморский городок, утыканный грязными обшарпанными домиками. И пока он говорит, его персонал монтирует картонный щит, на котором добротные кирпичные строения, аккуратные газоны, энтузиастически настроенные люди. И этот плакат призван отгородить слушателей от их убогой повседневности. Поэтому дело не в том, что Гарсия Маркес ухватил суть отечественной жизни или перевел латиноамериканскую реальность на язык родных осин, а в том, что он сделал простую вещь. Он сравнил живую жизнь с теми символами, текстами и знаками, которыми эта жизнь себя окружает. Иными словами, он сравнивает одинаковое несходство между первым и вторым. И в Колумбии, и в Москве он сравнивает отношения, но и не только их.
Чувство гигантизма, навык массовой организованности, видимо, составляет важную часть психологии советских людей. В конце концов, начинаешь привыкать к этому размаху. Праздничный фейерверк, устроенный для 11 тысяч гостей в Кремлевском саду, длился 2 часа. От залпов содрогалась земля, дождя не было, тучи заблаговременно разогнали. В такой стране трудно вообразить камерный театр. В Большом театре шел князь Игорь по 3 раза в день в течение недели, и в каждом спектакле участвовало 600 сменявшихся актеров. Ни один советский актер не может выступать более 1 раза в день. На сцене находится весь актерский состав спектакля и, кроме того, 30 настоящих живых лошадей. Этот грандиозный, идущий 4 часа спектакль невозможно показать за пределами Советского Союза. Только для перевозки декораций необходимо 60 железнодорожных вагонов. В то же время советские люди запутываются в мелких жизненных проблемах. В тех случаях, когда мы оказывались втянутыми в гигантский механизм фестиваля, мы видели Советский Союз в его волнующей и колоссальной стихии. Но едва, подобно заблудшим овцам, попадали в круговорот чужой, незнакомой жизни, обнаруживали страну, погрязшую в мелочном бюрократизме, растерянную, ошеломленную, с комплексом неполноценности перед Соединенными Штатами.
Из сказанного вытекает следующий вопрос. Образ Советского Союза у Маркеса оказался очень маркесовским. Почему? Это Маркес с его манерой видения уловил какие-то принципиальные черты? Или увиденное в СССР каким-то образом помогло ему тогда, молодому сравнительно человеку, отточить свое мировосприятие, дало некий угол зрения? Что здесь на что влияло? Я понимаю, конечно, мы в опасной близости от утверждения, что Россия – родина не только слонов, но и писателя Гарсия Маркеса. Но все же...
Я бы не преувеличивал роль поездки на фестиваль в становлении творчества великого колумбийского и латиноамериканского писателя. Но и не преуменьшал бы. Для романа «Сто лет одиночества» впечатления Гарсия Маркеса в Москве 1957 года важны, но я бы сказал вторичны. А для его романа «Осень патриарха» первостепенны. Скажем так, приезд Гарсия Маркеса в СССР совпал с международным молодежным фестивалем. Фестиваль впоследствии оказался как бы моментом истины между 2 периодами лжи, одномоментной свободой между 2 диктатур – сталинской, тиранической и хрущевской, популистской. Фестиваль для Гарсия Маркеса же стал знаком конца эпох, неким мгновением общечеловеческой бесконтрольной радости, временем веселых похорон национальной легенды, развенчанием политического мифа в самом ритуале этого московского молодежного фестиваля. Именно так построен роман «Осень патриарха». Патриарх непрерывно перерождается, но в момент его физической смерти наступает карнавальная неделя, в центре которой толпа, которая волочит по мостовой труп вождя, ликует, запускает петарды, физически оживает. И в конце карнавального действия по ней строчат пулеметы президентской гвардии, которой оживший патриарх отдал соответствующее распоряжение. То есть есть некое совпадение между тем, как Гарсия Маркес пережил фестиваль, и тем, как его коллективный герой в романе «Осень патриарха» переживает фестивальную эпоху, зажатую между 2 диктатурами.
В одном из московских банков мое внимание привлекли 2 служащих. Вместо обслуживания клиентов они с энтузиазмом пересчитывали цветные шарики, прикрепленные к раме. Позже я видел увлеченных таким же занятием администраторов в ресторанах, работников общественных заведений, кассиров в магазинах и даже продавцов билетов в кинотеатрах. Я обратил на это внимание и собирался узнать название и правила игры в то, что, как я полагал, было самой популярной в Москве игрой. Но администратор гостиницы, в которой мы жили, объяснил: это цветные шарики, похожие на школьные счеты, и есть счетные устройства, которыми пользуются русские. Это открытие было поразительно, поскольку в одной из официальных брошюр, распространяемых на фестивале, утверждалось, что Советский Союз располагает 17 видами электронных счетных машин. Да, располагает, но не производит их в промышленном масштабе. Такое объяснение открыло мне глаза на драматические контрасты страны, где трудящиеся ютятся в одной комнатушке и могут купить 2 платья в год, и в то же время их раздувает от гордости, что советский аппарат побывал на Луне.
Действительно, чем не Маконда? А можем ли мы поговорить о подробностях? Вот скажите, Йоханан, есть ли что-то в текстах Маркеса, я имею в виду его прозу, романы, есть ли какие-то детали, может быть, мелочи даже, о которых можно сказать, что они вырастают из впечатлений от советской поездки?
Я бы сказал так. Для Гарсия Маркеса Советский Союз был чужим и чуждым опытом. Но его зрачок привык воспринимать чужое как свое. И именно поэтому Гарсия Маркес переносит множество атрибутов советской действительности в «Осень патриарха» и другие свои тексты. Удивительно, что рассыпаны эти атрибуты советской действительности по всей Гарсия Маркесовской прозе. Не только по «Осени патриарха», но и по ранним рассказам, и по поздним романам. Скажем, Гарсия Маркес рассказывает своему испаноязычному читателю, в какой степени советские люди оторваны от достижений цивилизации. Гарсия Маркес рассказывает, что вот советские люди гордятся тем, что запустили спутник, но в смысле социальных услуг, в смысле быта, они находятся в каменном веке. Не удивляйтесь, говорит Гарсия Маркес, если вам кто-нибудь в Москве расскажет, что изобрел холодильник. Любопытный эпизод. Это эпизод из очерка 1957 года. А теперь вспомним знаменательный эпизод, которым открывается роман «Сто лет одиночества». Запертый в своем провинциальнейшем Макондо, один из главных героев романа, Хосе Аркадио Буэндиа, пытается с помощью магнита извлечь золото из-под земли. И он же утверждает, что лед – это величайшее изобретение человечества. А провозившись с астролябией, восклицает, что земля кругла, как апельсин. У Гарсия Маркеса писателя «В 100 годах одиночества» вот тот же самый сюжет, что у Гарсия Маркеса журналиста в очерке об СССР. Провинциальный гений изобретает велосипед и открывает Америку.
Разница во времени и документы прошлого. После краткой сводки новостей мы продолжим.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По меньшей мере 10 человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле, свыше 20 ранены. Как сообщается, автобус, перевозивший военнослужащих, был подорван смертником. На Украине сегодня в последний день перед парламентскими выборами запрещена агитация. Накануне в стране продолжались предвыборные митинги. На 450 мест в Верховной Раде претендуют представители 20 партий и блоков. Экс-министр обороны Грузии Иракли Акруашвили приговорен к 2 месяцам предварительного заключения. Такое решение вынес в пятницу вечером суд в Тбилиси. Акруашвили был задержан в четверг по обвинению в коррупции. В Петербурге сегодня пройдет митинг в память о жертвах аварии на Уральском комбинате «Маяк». Ровно 50 лет назад на этом предприятии в Челябинской области произошел взрыв с крупной утечкой радиации. Найденные недалеко от места расстрела царской семьи под Екатеринбургом фрагменты человеческих тел — это с большой долей вероятности останки детей императора Николая II, второго цесаревича Алексея и великой княжны Марии, сообщил журналистам заместитель начальника Свердловского областного бюро судмедэкспертизы Владимир Громов. Соединенные Штаты провели успешное испытание своей системы противоракетной обороны. По сообщению военных, ракета-перехватчик сбила в Тихоокеанском регионе боеголовку мишень, имитировавшую северокорейскую ракету. Израиль и палестинская автономия могут заключить мирное соглашение к маю будущего года, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. В интервью агентству «Франс Пресс» Аббас отметил, что это может произойти в течение полугода после конференции по Ближнему Востоку, запланированной на ноябрь в США. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В 1957 году во время знаменитого фестиваля молодежи и студентов в Москву приезжал среди других делегатов тогда еще малоизвестный журналист Габриэль Гарсия Маркес и написал очерк об этой поездке. Сегодня мы обсуждаем, повлияли ли советские впечатления на творчество писателя.
Мы читали отрывки из очерка Маркеса. Он приехал в Москву поездом через Киев.
Приближение Москвы – это нечто ощутимое, чувствуемое, нарастающее в груди каким-то беспокойством. Непонятно, когда начинается город. Москва – самая большая деревня в мире, не соответствует привычным человеку пропорциям. Лишенная зелени, она изнуряет, подавляет. Московские здания – те же самые украинские домишки, увеличенные до титанических размеров. Будто кто-то отпустил каменщикам столько пространства, денег и времени, сколько им надо, чтобы воплотить обуревающий их пафос украшательства. В самом центре встречаются провинциальные дворики. Здесь сохнет на проволоке белье, а женщины кормят грудью детей. Но и эти сельские уголки имеют иные пропорции. Скромный московский трехэтажный дом по высоте равен общественному пятиэтажному зданию в западном городе и, несомненно, дороже, внушительней и нарядней. Некоторые из них кажутся просто вышитыми на машинке. Мрамор не оставляет места стеклу, почти незаметно торговой жизни. Редкие витрины государственных магазинов, скудные и незамысловатые, подавляет кондитерская архитектура. По обширным пространствам, предназначенным для пешеходов, медленно движется, словно низвергающийся поток лавы, все сметающее на пути толпа. Я испытал неподдающееся определению чувства, как если бы впервые очутился на Луне, когда автомобиль, что вез меня в гостиницу, на свой страх и риск двинулся по нескончаемой улице Горького. Я решил, что для заполнения Москвы необходимо по меньшей мере 20 миллионов человек. Переводчик же сдержанно уверял меня, что в Москве только 5 миллионов, и самая сложная городская проблема — это нехватка жилья.
Повторюсь, вот ведь удивительное дело, у Маркеса Москва становится этаким его Макондо. Смесь запущенности и показной пышности, запустения, одичания и в то же время переполненности народом. Наш собеседник, профессор Северо-Западного университета Чикаго, Йоханан Петровский Штерн. Вот у меня какой вопрос. Читая очерк Маркеса, мы соглашаемся с его описанием и Москвы, и СССР в целом. Они не кажутся неточными, неверными. Но ведь, читая «Сто лет одиночества», наши соотечественники не улавливали, кажется, особого сходства Макондо и России. Это казалось такой именно латиноамериканский колорит. Давайте поговорим о восприятии Маркеса советским читателем.
Самое в читательском восприятии любопытное, что многим латиноамериканским критикам осень патриарха показалась вещью малоправдоподобной. Они считали ее вычурно-барочной, фальшиво-гротескной и оскорбительно неправдоподобной. В то же время русский читатель воспринял и «Осень патриарха», и «Сто лет одиночества» как замечательно точный, хотя и гротескно-фантастический образ действительности. В случае с осенью патриарха, как гротескно-фантастический образ тоталитарного государства. Наши читатели знать не знали про визит Гарсия Маркеса в Советский Союз. Очерк Гарсия Маркеса лежал в спецхране Государственной библиотеки иностранной литературы и до 1988 года не переводился. Но, по видимости, для многих российская реальность угадывалась. Ведь и отечественный читатель, лишенный доступа к собственной засекреченной истории, воспринимал чужое как свое. Оказалось, правда, что чужое в осени патриарха и было своим, в самом точном смысле этого слова. Своим, поскольку в Москве Гарсия Маркес непрерывно всех и каждого расспрашивал о Сталине, фиксировал слухи о нем, записывал случайные высказывания и пытался проникнуть в мавзолей, где тогда еще лежал Сталин. И ему это удалось, опять же, контрабандным путем. У него не было спецпропуска, его всякий раз выводили из очереди. На четвертой попытке ему удалось попасть в мавзолей, и впоследствии его впечатления, мавзолейные впечатления, легли в основу многих эпизодов романа «Осень патриарха».
Узкая и низкая бронированная дверь охраняется двумя солдатами, вытянувшимися по стойке смирно и с примкнутыми штыками. Кто-то говорил мне, что в вестибюле стоит солдат с таинственным оружием, зажатым в ладони. Таинственное оружие оказалось автоматическим прибором для подсчета посетителей. Внутри мавзолей, полностью облицованный красным мрамором, освещен приглушенным рассеянным светом. Мы спустились по лестнице и оказались в помещении явно ниже уровня Красной площади. Двое солдат охраняли пост связи, конторку с полдюжиной телефонных аппаратов. Проходим еще одну бронированную дверь и продолжаем спускаться по гладкой сверкающей лестнице, сделанной из такого же материала, что и совершенно голые стены. Наконец, преодолев последнюю бронированную дверь, проходим между двумя вытянувшимися по стойке смирно часовыми и окунаемся в ледяную атмосферу. Здесь стоят два гроба. Людской поток обтекал возвышение справа налево, пытаясь сохранить в памяти мельчайшие детали увиденного. Но это было невозможно. Вспоминаешь ту минуту и понимаешь, в памяти не осталось ничего определенного. Я слышал разговор между делегатами фестиваля через несколько часов после посещения мавзолея. Одни уверяли, что на Сталине был белый китель, другие, что синий. Среди тех, кто утверждал, что белый, находился человек, дважды посетивший мавзолей. А я думаю, что китель был синий. Ленин лежал в первом гробу. На нем строгий темно-синий костюм. Левая рука, парализованная в последние годы жизни, вытянута вдоль тела. Ниже пояса тело скрыто под покрывалом из синей ткани, такой же, как на костюме. Сталин спит последним сном без угрызений совести. На груди с левой стороны три скромные орденские колодки, руки вытянуты в естественном положении. Поскольку под колодками маленькие синие ленточки, которые сливаются с цветом кителя, то на первый взгляд создается впечатление, что это просто значки. Мне пришлось сощуриться, чтобы рассмотреть их. А потому я знаю, что китель на нем синий, такого же густого синего цвета, что и костюм Ленина. Совершенно белые волосы Сталина кажутся красными в подсветке прожектора. Выражение лица живое, сохраняющее на вид не просто мускульное напряжение, но передающее чувство. И, кроме того, оттенок насмешки. Если не считать двойного подбородка, то он не похож на себя. На вид это человек спокойного ума, добрый друг, не без чувства юмора. Тело у него крепкое, но легкое. Слегка вьющиеся волосы и усы вовсе не похожи на сталинские. Ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями. Это женские руки.
Маркес рассматривает тела Ленина и Сталина в мавзолее, причем задолго до создания романа «Осень патриарха». Это впечатляет. Но вот ведь поневоле приходит на ум, что в Латинской Америке своих диктаторов не хватало. Надо ли было писателю так далеко ездить за впечатлением?
У Гарсия Маркеса было множество диктаторов, которых он имел в виду, и множество диктаторов, которых он мог писать практически с натуры. Скажем, венесуэльский диктатор Хуан Висенте Гомес, мексиканский Санта-Ана, кубинский Мачадо, доминиканский Трухильо, парагвайский доктор Франсия, колумбийский, практически изгнавший его из страны Рохас Пинилья. Гарсия Маркес любил наблюдать вблизи представителей власти и тогда и впоследствии много писал о власть придержащих. У него были очерки о Деголе, об Анасисе, о Папе Римском, о Фиделе Кастро и так далее и тому подобное. То есть ему, по сути дела, не нужен был Сталин, но тем не менее, именно поэтому любопытно, что Сталин оказался для него чрезвычайно важной фигурой и в смысле легенд, окружающих Сталина, и в смысле реальной фигуры, лежащей в мавзолее.
То есть получается что? Когда-то советская интеллигенция читала «Осень патриарха», находила в ней узнаваемые аллюзии и думали: «Ах, как похоже на Сталина! Наверное, все диктаторы на одно лицо». И не подозревали даже, что Маркес действительно мог иметь в виду как раз Сталина.
Гарсия Маркес имел в виду многих, скажу осторожнее, Сталина в том числе. Кстати, между прочим, интерес Гарсия Маркеса к Сталину восходит даже не к этому очерку, а к концу 40-х годов, когда Гарсия Маркес, 20-летний журналист, писал очерки для одной из колумбийских газет, если не ошибаюсь, это была газета «Эль Эральдо» в Барранкилье. И в одном из очерков он описал парикмахера Йосифа Пуришкевича, живущего ныне в Англии, а во время ОНА до 17 года он был в сибирской ссылке, где ему пришлось однажды брить Сталина. И этот самый парикмахер, по словам Гарсия Маркеса, держал бритву на горле мировой истории, когда он брил Сталина. То есть, таким образом, интерес к России, интерес к Сталину и к сталинской эпохе у Гарсия Маркеса не случайный. И я думаю, что он не случайно захотел поехать в СССР и пройти в мавзолей. Те же самые московские впечатления из очерка Гарсия Маркеса вошли, об этом еще нужно будет поразмыслить, в роман Гарсия Маркеса «Генерал у себя в лабиринте», об ушедшем в отставку и отправляющемся умирать латиноамериканском политическом гении по имени Симон Боливар. Гарсия Маркеса всегда интересовала абсолютная власть. Он описывал власть как метафору человека, возомнившим себя богом в одной отдельно взятой стране. Если мы сравним очерк Гарсия Маркеса и его описание сталинской легенды с тем, что происходит в «Осени патриарха», мы найдем десятки параллелей. Из них приведу, скажем, три. Первое – иконография. Гарсия Маркес в очерке о Москве говорит, что сталинское имя было везде, и на улицах Москвы, и на телеграфном устройстве Челюскина, станции, находящейся далеко за полярным кругом. Его портрет красовался во всех учреждениях, во всех квартирах, на рублях, почтовых марках и даже на оберточной бумаге от пищевых продуктов. Это типично русская, советская деталь. В латиноамериканской действительности такого нету. Но, тем не менее, в «Осени патриарха» появляется некая лубочная иконография. Цитирую, его профиль был запечатлен на обеих сторонах монет, на почтовых марках, на этикетках аптечных склянок, на ременных пряжках и ладанках и так далее. Второе. Гарсия Маркес рассказывает в очерке о Москве о некой всепроникающей власти. Он говорит, что Сталин руководил самыми интимными вопросами частной жизни. И патриарх в романе «Осень патриарха», как пишет Гарсия Маркес, руководил всем вплоть до семейной морали. Наконец, третье. В очерке о Москве Гарсия Маркес говорит, что как бы Сталин был вездесущ, но практически невидим. Его мало кто видел при жизни. В «Осени патриарха» он продолжает рассуждать на эту же тему. И его коллективный герой непрерывно повторяет фразу, что никто из нас его не видел. Имеется в виду, что никто из нас, народа, вышедшего на площади, не видел верховного патриарха, диктатора государства. Ну, я прибавлю еще и четвертое. В Москве Гарсия Маркес обращает внимание на то, что многие люди задумываются над тем, а реален ли Сталин, существует ли он на самом деле. И то же самое мы находим в романе «Осень патриарха», когда коллективный герой Гарсия Маркеса говорит, что реальное существование патриарха было наипростейшей из его загадок.
В Советском Союзе не найдешь книг Франца Кафки. Говорят, это апостол пагубной метафизики. Однако, думаю, он смог бы стать лучшим биографом Сталина. Мало кто видел его при жизни. Никто из тех, с кем нам довелось беседовать в Москве, не помнит такого случая. Два его ежегодных появления на трибуне Кремля могут засвидетельствовать высшие советские государственные служащие, дипломаты и личный состав некоторых отборных частей вооруженных сил. Один инженер, участник строительства гидростанции на Днепре, уверял, что в определенный период в зените сталинской славы само существование Сталина подвергалось сомнению.
Hombres como tú no mueren ni en la historia ni en el tiempo. ¿Cómo habrían de morirse los hombres que son eternos?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». мы говорим о том, что писатель Габриэль Гарсия Маркес приезжал в 1957 году в Москву на фестиваль. Наш собеседник, профессор Йоханан Петровский Штерн, считает, что московские впечатления писателя отразились в его книгах, в первую очередь в «Осени патриарха».
Ну вот давайте на этом остановимся. Во-первых, действительно, из очерка Маркеса о поездке хорошо видно, что он целенаправленно интересовался Сталиным и сталинским режимом. Расспрашивал все время об этом своих русских собеседников. Благо, дело было вскоре после 20-го съезда партии, и говорить о преступлениях Сталина тогда не возбранялось.
Вот один из самых ярких эпизодов о случайной попутчице, взявшейся показать дорогу Маркесу и его спутникам. Это была причудливо одетая и пропахшая нафталином дама, живо болтавшая на пяти языках. Она сама заговорила о грехах советской власти, а на вопрос, кто виновата в ошибках, ответила «Ле мустачо».
По-испански это означало «усач». Весь вечер она говорила о Сталине, пользуясь этим прозвищем, и ни разу не назвав его по имени, говорила без малейшего почтения, не признавая за ним никаких заслуг. Говорила об ужасающих преступлениях, о подтасованных процессах, о массовых репрессиях. Уверяла, что Сталин – самый кровавый, зловещий и тщеславный персонаж в истории России. «Мне никогда не приходилось слышать столь страшных историй, рассказываемых с таким жаром». Трудно было определить ее политическую позицию. По ее мнению, Соединенные Штаты – единственная свободная страна в мире, но лично она может жить только в Советском Союзе. Во время войны она познакомилась со многими американскими солдатами и говорила, что это наивные, здоровые парни, но они поразительно невежественны. Она не была антикоммунисткой, чувствовала себя счастливой от того, что в Китае пришли к марксизму, но обвиняла Мао Цзэдуна в том, что он оказал влияние на Хрущева, и тот не разрушил до конца миф о Сталине.
Знаете, раз уж речь о кровавых преступлениях Сталина, мне приходит на ум не только «Осень патриарха», еще то место в «Сто лет одиночества». Помните расстрел людей в банановой кампании, о котором все начисто забыли и не верили, что он был? А с другой стороны, вот, например, еще из очерка об Советском Союзе. Тоже совершенно такая деталь из мира Маркеса.
Материалы 20-го съезда, секретные, по утверждению западной прессы, изучались и обсуждались всей страной. Это одна из черт советского народа – политическая осведомленность. Скудость международной информации компенсируется поразительной всеобщей осведомленностью о внутреннем положении.
Этот очерк, московский очерк, более Гарсия Маркесовский в смысле будущих литературных поисков, чем многие другие, написанные в то же время. Главный прием – это прием зрелого Гарсия Маркеса. Например, писатель говорит, что он не нашел в СССР ничего, что не было бы предсказано у Кафки. Это любопытный ход. Гарсия Маркес как бы разом сопрягает литературу и жизнь. Кафку и советскую реальность. Причем парадоксальным образом у него жизнь подражает литературе, следует за литературой, имитирует ее. Так, например, гости фестиваля, рассказывает Гарсия Маркес в очерке, в едином порыве объединяющего энтузиазма выпускают в конце фестиваля воздушные шары, и шары взмывают вверх, зеленые, синие, красные, распугали ласточек. А потом оказывается, что и это естественное свободное волеизъявление было предусмотрено фестивальной программой. О чем он говорит? Он говорит о жизни, которая подражает тексту, литературе, о жизни, которая пытается спастись от этого подражания, освободиться от закопаляющего ее документа. И тем не менее, жизнь обречена выполнять это предсказание. Собственно, это и есть сквозной сюжет романа «Сто лет одиночества», где род Буэндия живет своей жизнью только ради того, чтобы накануне гибели Макондо обнаружить, что вся жизнь рода была предсказана в пергаментах Мелькедеса, вся, включая сам процесс чтения и дешифровки пергаментов. Гарсия Маркесовская фантасмагория, таким образом, строится не на гротеске, как преувеличении, а на гротеске, как нарушении границы между знаками действительности, скажем, пергаментами Мелькедеса, и самой действительностью, жизнью рода Буэндия, жизнью Макондо.
Таково мнение нашего гостя, профессора Петровского Штерна. А вот скажите, можно ли указать на какие-то конкретные места, детали, в которых текст романа «Осень патриарха» совпадает с тем, о чем пишет Маркес в своем путевом очерке?
Самые яркие впечатления Гарсия Маркесовские, конечно, мавзолейные. Он описывает ледяную атмосферу в мавзолее, стеклянный гроб, холод, отсутствие запаха и, что ему бросилось в глаза, женские руки с Сталина, женоподобные руки Сталина. Колумбия, конечно, жаркая страна. Представить себе, что там нет запаха, невозможно. Но три очень важные метафоры, которые легли в основу мавзолейных впечатлений, повторяются и многократно повторяются в романе «Осень патриарха». Например, Гарсия Маркес непрерывно говорит, что в кабинете, куда удалялся патриарх, ледяная атмосфера. Мысль как бы невозможная в Колумбии. Он говорит «ледяной гроб президентской машины». Он говорит о стеклянном катафалке, в котором покоится патриарх. И многократно повторяет, что у его колумбийского патриарха были руки стыдливой девушки, женоподобные руки, женские руки, девичьи руки. То есть вот ледяная атмосфера мавзолея, стеклянный катафалк и руки – три метафоры, которые прямо перенеслись из мавзолея в резиденцию Гарсия Маркесовского патриарха из «Осени патриарха».
У него не было возраста. Когда он умер, ему было больше 70, он был совершенно седой. Появились признаки физического изнурения. Но в воображении народа Сталин имеет возраст своих портретов. Они донесли его вневременное существование даже в самые отдаленные уголки тундры. Его имя звучало повсюду, на проспектах Москвы, на скромной телеграфной станции мыса Челюскин, за Полярным кругом. Его изображения висели в общественных зданиях, в частных домах, печатались на рублях, на почтовых марках и даже на упаковках продуктов. Его статуя в Сталинграде высотой 70 метров, каждая пуговица на кителе полметра в диаметре. Лучшее, что можно сказать в его пользу, неразрывно связано с худшим, что можно сказать против него. В Советском Союзе нет ничего, что не было бы сделано во имя Сталина, а все, что делалось после его смерти, состоит в попытках освободиться из пут его системы. Не выходя из своего кабинета, он лично контролировал строительство, политику, руководство, личную жизнь, искусство, лингвистику. Для утверждения принципа абсолютного контроля над промышленным производством он создал в Москве централизованное управление, основанное на системе министерств, нити которых, в свою очередь, сходились в его кабинете в Кремле. Если какой-либо сибирский завод испытывал нужду в запчастях, производимых другим заводом, расположенным на той же улице, необходимо было послать запрос в Москву через усердно крутящееся бюрократическое колесо. Завод, где производились эти запчасти, должен был повторить ту же самую процедуру, чтобы осуществить необходимую поставку. Некоторые запросы так никогда и не дошли по назначению. В тот вечер, когда мне разъяснили в Москве, в чем смысл сталинской системы, я не обнаружил в ней ни одной детали, не описанной ранее в книгах Кафки.
Вы знаете, коль скоро мы говорим о том, что образ Сталина отразился в «Осени патриарха», интересно, что еще мог Маркес узнать о конце жизни Сталина? Я задаюсь этим вопросом, потому что я по своим служебным обязанностям в Государственном архиве знакомилась с документами о последних днях и о смерти Сталина. Но большая часть этих документов сейчас опубликована. Так вот, в чем поразительное совпадение? Маркес угадал он или узнал, но он описал полное, абсолютное человеческое одиночество диктатора, пожилого, старого, умирающего. Его патриарх бродит один по огромному дворцу. Сталин также точно бродил один ночами, спал плохо и ложился очень поздно по обширной кунцевской даче. Охрана, сидевшая в отдельном домике, потому в каких окнах горел свет, знала, где сейчас хозяин. Да и умер-то Сталин сходно, так же вот упал и лежал долгие часы, пока охрана не забеспокоилась.
Одиночество – это важная и до сих пор не понятая Гарсия Маркесовская тема. В латиноамериканской философии самопознания у таких авторов, скажем, как Октавио Пас, одиночество принципиально отлично от отчуждения. Одиночество – это как бы не экзистенциальная категория, когда смерть оказывается интимно близко человеку, а феноменальная. Человек одинок всегда и везде. Одиночество есть его неотъемлемое свойство. Он одинок, поскольку мыслит. При этом на языке латиноамериканского мыслительства можно говорить о коллективном одиночестве, о народе, пытающемся себя осмыслить. Именно из этой области одиночества патриарха. Надо отдать должное Гарсия Маркесовской наблюдательности и проницательности. Он своего диктатора срисовал, кстати, не только со Сталина, но и с Хрущевым. И Хрущев и патриарх говорят на простом, народном и общедоступном языке. Гарсия Маркес в очерке подчеркивает эту простонародность в хрущевском обращении и вводит ее в свой роман. В романе «Осень патриарха» диктатор, истинный народник, следит за доением коров и определяет объем надоя молока. А в очерке, написанном задолго до этого, Гарсия Маркес говорит, как подвыпивший Хрущев ездит по окрестным колхозам и бьется об заклад, что сумеет подоить корову. И доит, говорит Гарсия Маркес. Колумбийскому патриарху-популисту далеко, правда, до талантов Хрущева. Он идет в коровник, следит за доением, но сам коров не доит.
Возможно, в сравнении с мифическим и всемогущим Сталином, Хрущев представляет собой для советского народа возврат к реальной действительности. Но у меня сложилось впечатление, что, в отличие от западной прессы, люди в Москве не придают большого значения личности Хрущева. Советский народ, который за 40 лет совершил революцию, пережил войну, период восстановления хозяйства и создал искусственный спутник, с полным правом желает лучшей жизни. И он поддержал бы всякого, кто предложил бы это. Таким человеком стал Хрущев. Полагаю, ему верят, потому что он земной человек. Он руководит не посредством своих портретов, а выезжает в колхозы и, выпив водки, заключает пари с крестьянином, что сможет подоить корову. И доит.
Итак, кто бы мог подумать, роман Маркеса «Осень патриархов», в котором изощренным советским читателям угадывалось так много аллюзий со сталинским режимом, который весь звучит как метафора, кто бы мог подумать, что вот работая над этим романом, писатель действительно имел в виду как раз Сталина. Шутка ли, он в Москве даже в мавзолей ходил, тогда, в 57-м, когда там в компании с Лениным лежал и покойный Иосиф Виссарионович. Оказывается, что прототипом впечатляющего маркесовского собирательного образа диктатора был не неведомый нам латиноамериканский генерал, а наш родной и любимый гений всех времен и народов. Вы слушали объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн. Продюсеры Лина Ширяева и Михаил Кастор. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор. Патриотов очень большое количество в России. Героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».